Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. И в начале наступившего часа на православной волне проповедь в неделю девятую по Пятидесятнице на Евангелие об усмирении бури. Продолжит православное вещание рубрика «Жития святых». Мы расскажем о святых братьях Ефимии и Алексии Коротковых, погибших за веру в 1918 году. Затем, традиционно в это время, в нашем эфире программа Вячеслава Марченко «Русский паломник». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Преображение Господне». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться со священниками и получить консультацию психолога. Вашему вниманию представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке в эти дни по 28 августа на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» вы можете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передачи «Радио Радонеж».
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня Евангелие за Божественной Литургией о буре. Это хождение Петра по воде навстречу Христу в сегодняшнем Евангелии. Наше хождение по волнам житейского моря. Чудо на море Тивериадском. Борьба Христа Бога и тех, кто Христов, с дьяволом, со всеми проявлениями зла в мире. И снова мы размышляем о личном нашем спасении и о спасении нашей Церкви и о нашей России. Если мы ищем спасение, мы не только должны прийти ко Христу, но возопить к Нему о спасении. Однако, лишь тогда мы можем это по-настоящему сделать, когда увидим, что начинаем тонуть. Таков закон духовной жизни. Господь пришел спасать погибающих, не праведников мнимых, а погибающих, тех, кто сознают, что погибают. И смысл всех духовных подвигов заключается в том, чтобы это глубоко осознать, чтобы увидеть, что у нас под ногами смерть, бездна небытия, но и бездна милосердия над нами, которая открывается тем, кто, подобно апостолу Петру, утопая, всем своим существом обращается к Богу. «Господи, спаси меня, погибаю». Таков же закон промысла Божия по отношению к событиям истории. Так ведет нас наш Владыка, говорит святой Иоанн Златоуст, он попускает бедам достигнуть крайней степени, чтобы испытать нашу веру, дать возможность злу раскрыться до конца и явить любящим свою силу. Две опасности угрожают нам сегодня. Одна – недооценка глубин зла и ложный оптимизм, за которым могут скрываться безответственность и самонадеянность. Помолимся, и все будет хорошо. Россия – дом Пресвятой Богородицы и новых мучеников, и исповедников российских, они не дадут нам погибнуть. Правильно, но молитва должна быть подлинной. А подлинная молитва бывает только там, где есть подлинное видение неотвратимо надвигающейся беды и потому нужда в Спасителе. Затонувшая в день канонизации святых царственных мучеников и всех новых мучеников и исповедников российских, лучшая атомная лодка как символ того, что происходит с нами. Напоминание о том, где мы находимся, что может произойти с Россией и уже происходит. Все смотрят, и никто ничего не может сделать. Это как расстрел парламента российского в 1993 году. Не потому ли мы являемся свидетелями уже, кажется, необратимого распада, что с самого начала недооценили, не рассмотрели по-настоящему то зло? Не по этой ли причине, по причине недооценки глубин зла и ложного оптимизма, произошла катастрофа 1917 года? Божия Матерь и новые мученики и исповедники российские всегда опережают нас в нашей встрече с ними. Но надо нам, чтобы мы показали, что мы тоже люди Божии, потому что только сердце по-настоящему сокрушенное и смиренное Бог не уничижит лишением их заступничества. И вторая, не меньшая опасность – видеть только торжество зла, только вздымающиеся его волны, судить обо всем по существу только по человеческим понятиям, и не видеть того, что чем больше зло возрастает, тем ближе к нам Господь. Дай Бог нам осознать всем, что Россия на самом деле погибает, и делать все, что от нас зависит, чтобы иметь право сказать: «Господи, спаси нас!» И весь взор обратить ко Христу Богу, идущему нам на помощь. И тогда наступит на краткое время тишина, о которой говорит Евангелие и о которой пророчествуют последние русские святые. Пусть придут за ней новые бури и последняя все потопляющая апокалиптическая буря. Россия не пойдет ко дну, как камень, если, по слову преподобного Серафима Саровского, она поймет, что с ней было, что с нею происходит, и будет в ней снова православный царь. Но даже если и весь мир начнет тонуть, те, кто любит Христа, пойдут по воде и вместе со Христом войдут в ту лодку, которая тотчас же достигнет спасительного берега. Те, кто пребывают со Христом и Его святыми в терпении, будут в Его царстве. Те, кто идут Его путем, будут в славе Его преображения вовеки. Аминь.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Николая, Ирины, Иулии, Никиты, Ольги, Марии, Елизаветы, Михаила, Евгения, Сергия, Евгения, Николая, Виктора, Ильи, Марии, Таисии, Валентины, Валерии, Тамары, Дионисия. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
«Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».
августа 12 по церковному календарю Святая Православная Церковь совершает память преподобным мучеников Ефимия и Алексея Коротковых. Братья Владимир и Алексей Коротковы родились в Пермской губернии в семье глубоко верующих родителей. В январе 1897 года в 60 километрах от города Кунгура в одном из живописнейших мест Пермской губернии на Белой горе открылся Свято-Николаевский миссионерский монастырь. Открытие и устроение его сопровождалось явной помощью Божией. Настоятелем стал архимандрит Варлаам, человек глубокой веры и большой подвижник, которому со всех концов Пермской земли шли жаждущие спасения. Пришли в монастырь и братья Коротковы. Вслед за ними пришел сюда и их отец. Место это ему так понравилось, что он решил здесь остаться и прожил до кончины, перед смертью приняв иноческий постриг. В обители братья прошли все послушания и собирались принять иночество, но началась Первая мировая война, и им пришлось расстаться. Алексея призвали в действующую армию. Владимир был пострижен в монашество с именем Ефимий. Рукоположен сан иеродиакона и назначен служить на подворье Белогорского монастыря в Перми. Алексей прослужил в армии всю войну, участвовал во многих сражениях. За проявленное в боях мужество был награжден Георгиевским крестом. В феврале 18 года он получил отпуск и поехал домой. Сразу с поезда Алексей пошел на монастырское подворье. Радость встречи для братьев на некоторое время совершенно затмила тревожные предчувствия от разливавшейся повсюду анархии. До Перми доходили известия, что советская власть приняла закон о национализации церковного имущества. Отовсюду шли тревожные слухи о нападении вооруженных отрядов на храмы и монастыри. Только два дня утешались братья радостью встречи. На третий день над подворьем разразилась беда. Белогорская обитель была по преимуществу миссионерской. Миссионерство принималось здесь широко. Предполагалась борьба не только с заблуждениями раскольников и сектантов, но и с соблазнами западноевропейских материалистических учений. Поэтому из всех монастырей Пермской епархии большевики больше всех ненавидели Белогорский. И как только им удалось собрать небольшой вооруженный отряд, они сразу же двинулись разорять его. 21 февраля вооруженные большевики ворвались на монастырское подворье. Они вели себя с вызывающей бесцеремонностью, врывались в келье с обысками, все переворачивали и забирали вещи, которые им нравились. Среди народа начался ропот. Тогда грабители приступили к арестам. Среди других были арестованы и братья Коротковы. Расправа в те годы была скорая и жестокая. Ефимия и Алексея привели на берег Камы и стали мучить. Страстотерцы держались мужественно, и большевики после истязаний умертвили их, но топить в реке не стали, оставив изуродованные тела на льду для устрашения. Утром на них натолкнулись извозчики. Мучеников узнали. Была послана срочная телеграмма родным, и ко дню погребения, назначенного на 25 февраля, приехали мать и сестры. С утра призвал в храм на молитву колокол Белогорского подворья. К моменту отпевания сюда сошлась вся православная Пермь. Тысячи свечей окружали гробы. Служились одна за другой панихиды. Никому не хотелось, чтобы отпевание закончилось. Не хотелось расставаться с мучениками. Благодать Божия ощутимо касалась сердец молящихся. Для всех было несомненно, что среди святых загорелись две новые звезды пермских мучеников. Их отпевание и погребение ощущалось как обретение новых святых заступников. И скорбь потери даже у родных сменилась благодатной радостью от соприкосновения со святыней. Вскоре после мученической кончины братьев их мать и сестры приняли монашество. Одна из сестер в память мучеников писала впоследствии: «Вы были первые страдальцы за веру в наши времена. Господь запишет в книгу жизни навечно ваши имена». Жития новомучеников и исповедников российских 20 века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Смотрю за своим непутевым житьем и невольно прибавлю на все, что слегка отвечать стану я молчаливым кивком. Я немым оказался на людной земле, бессловесно смотрел на распятие добра. И раздумья одни воцарились в душе, и безумная скорбь одолела меня. Запылало отчаяние сердце мое, загорелись мысли незримым огнем. И тогда в поднебесье я поднял лицо, говорить, начиная другим языком. Покажи мне, Владыка, кончину мою, приоткрой число уготованных дней. Может, я устрашусь от того, что живу, и никто не осилит боязнь. Приоткрой потом, от меня отойди, чтобы в скорби земной возлужала душа, чтобы я укрепился на крестном пути, прежде чем отойду, и не будет меня. Я сказал, буду верен словам до конца.
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры! У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня мы предложим вам записи из сокровищницы нашего аудиоархива. Проповедь насельника Данилова монастыря начала XX века священномученика Григория Лебедева произносит нынешний даниловский насельник схиигумен Рафаил Шишков. Основатель Свято-Германовской пустыни в Плотине игумен Герман Подмошинский говорит об основателе братства преподобного Германа Аляскинского архимандрите Герасиме Шмальце. В осуществлении преемства традиции обители преподобного князя Даниила Московского проповедь воспитанника Данилова монастыря начала XX века священномученика Григория Лебедева на неделю 9-ю по Пятидесятнице произнесет нынешний насельник обители схиигумен Рафаил Шишков. Прошу вашего сугубого и благоговейного внимания.
Возлюбленные братья, сегодня изумительный евангельский рассказ. Слушаешь и поражаешься его глубине. Изумительно в Евангелии то, что в нем откровение на все времена. Жизнь человеческая и душа человеческая всех времен и народов, как на ладони, как в зеркале. Вникай в Евангелие, смотри на себя, учись и выправляйся. В одну из бархатных ночей знойного юга, когда в сонной дреме отдыхала природа, изнемогающая в ласках жаркого солнца, Христос молился на одной из гор Палестины. Ученики Его остались внизу на озере и плыли, и было мирно, будто молитва Божьего Сына спростерла благодатный покров над этим уголком жизни. Сын Бога был так близко, и могущественное покровительство Его ощущалось в тишине благоговейно застывшего воздуха. Вдруг налетел шквал, внезапный, порывистый южный шквал, будто тысячи врагов, подкарауливших ночью свою добычу, с дерзким криком по какому-то сигналу сразу набросились на нее. Со свистом кидались и рвались порывы ветра. Зигзаги молний были ослепительны и дерзки в непроглядной тьме. Заревели волны бешено, понеслись туда и сюда. Поднялась какая-то бесшабашная пляска стихий, и было жутко. Земля не могла сопротивляться, она плакала и металась, растерянная, подавленная грандиозностью напора, она была жалка и беспомощна. То был хаос. Где же учитель? Разве он отошел от земли и бросил ее? Разве покровительство его бессильно? Учитель молился и бодрствовал. Маленькая кучка учеников, захваченная стремительным напором стихии, подалась малодушию и растерялась, совсем растерялась. Они одни среди моря, беспомощные, в руках капризных волн, во власти враждебной стихии. Учитель уже знал о буре и бросил их. Они погибнут только в поздний час ночи, когда человеческие надежды на спасение уже истощались, когда малодушие готово было перейти в панику, и отчаяние было близко. На бушующих волнах моря появляется Христос. Он идет, как всегда, кротко, спокойный, полный внутренней силы. Идет в фосфорическом блеске молнии, окруженный сиянием неба, как небожитель, как призрак. Ученики не узнают его, они в полном страхе. Вместо помощи новый ужас. Наряду со стихиями земли на их поднимается мир призраков. Горе им, горе им. Ученики в ужасе пред смертью начинают кричать. Возопиша, говорит про них евангелист. Тогда Христос открывает себя. Ободритесь, будьте мужественны, это я, не бойтесь. Настроение учеников разом переменилось при виде Христа как Бога, как властного распределителя стихий. У Петра зажглась пламенная и дерзновенная вера. Он просит у Господа позволения подойти к нему. Христос просто отвечает: «Иди». И Петр выходит из корабля. послушны голосу веры, твердый, как гранит, фанатично отдавшийся вере, как зачарованный, как загипнотизированный. Вода осталась водою, и человеческое тело осталось телом. Но Господин и Творец стихий и законов материи, конечно, выше их условности. И когда Петр ушел в мир Бога, он как бы освободился от подчинения миру стихий и стал вне его и выше его. Петр пошел по воде. Простой, смертный человек пошел по бушующей стихии, но уровень пламенной веры скоро понизился. Безраздельность полевого захвата прошла. Проступило человеческое, просочилось немощное. Стихия бушевала, лицо обдавала брызгами. Под ногами была страшная глубина. Ветер по-прежнему рвал одежду, и молнии слепили глаза. Все это было реальностью. С человеческой точки зрения дерзание Петра было безумием, неслыханным безумием, ведь он сейчас пойдет ко дну. Стихия беспощадна. Кто он? Кусок тяжелого тела. Что он захотел? Под ним же открытая могила. Сумасшедший. И как только мимолетным зигзагом мелькнула эта мысль о себе, как только Петр свое положение на воде и прочность отдал под опеку человеческого, так сразу человеческое и материальное вступило в свои права. Петр пошел ко дну. Его спасает Христос. Он берет его за руку и поддерживает с мягким упреком. Малодушный, маловерный, зачем ты дал место сомнению? Ведь моя сила уже была проявлена, а ты на себя захотел положиться. Вот твои стихии и похоронили бы тебя. Эта евангельская история с Петром есть вечно живая и действительная история, бессмертно повторяющаяся в каждый момент жизни Церкви. История Петра – это и наша история, история отдельной души. И ты, человек, в море жизни, и ты, пловец, и на тебя налетает шквал стихийный и безудержанный. Тишина опрокинута, клокочет и рвет разгул человеческих страстей. Волны жизненного шквала бьются о тебя, перевертывают твою жизнь, опрокидывают сложившуюся устойчивость, опрокидывает понятия, привычки, семейные отношения. Ты выбит из колеи, взбудоражен и сам опрокинут этим напором страстей. Появляется сначала робкая, а потом дерзкая мысль. Да что же там пусто? Где Бог? Почему Он не видит моих страданий и моей гибели? Помни, Христос бодрствовал. Он в это время молился на горе и был на страже. Он видит все совершающееся и бодрствует, а твои страдания – результат налетевших страстей. Они попущены и не сразу снимаются Богом, так как в них выковывается твоя душа. В скорби куется терпение и вера. Скорбь бывает длительной, чтобы закалить душу в терпение. Христос приходит к ученикам только в конце ночи, потому и твои скорби продолжаются дни, недели, месяц и годы. Будь бодр, мужайся, пусть не будет ни слова ропота, ни ноты уныния, ни упадка настроения. Так куется терпение, и в терпение растет и закаляется вера. За месяцы и годы налетевшей скорби ты перепробуешь много земных рецептов освободиться от нее. А освобождения нет. Длительность скорби обращается в новую пользу. Расчеты на земное рушатся, и тогда освобождается от земных пут, и растет вера и освобождение только от Бога. Как в апостолов с каждым часом скорбной ночи исчезала надежда на избавление своими силами или человеческой помощью, так надо, чтобы и в тебе выветрилась всякая мысль о своих силах и о земной помощи. Мысль о том, что ты сам можешь устроить свою жизнь или люди помогут устроить твою судьбу. Надо, чтобы вся твоя душа повернулась в сторону Бога, чтобы были отброшены все человеческие расчеты, чтобы все напряжение воли устремилось ко Христу, как единственному выходу из безотрадности и одному избавлению, и чтобы вся твоя мысль вылилась в обращение к Нему. Все от Тебя. Приди и спаси.
Проповедь священномученика Григория Лебедева читает схиигумен Рафаил Шишков.
Вот что нужно: терпение, и в нем крепость души и безраздельная вера. Вот для чего длительность скорби и отсутствие Божьей подмоги. Мало того, как на озере Галилейском, когда в человеческих возможностях спасения уж не могло быть, Христос не сразу открывает себя, и появление Его неузнанного вызывает чувство панического страха. Так бывает и в человеческой жизни, что после полосы скорбей тяжких, непосильных испытаний вдруг приходит новая скорбь, тяжелейшая, смертельная. Бодрствуй – это значит, что помощь близка. Христос с тобой. Бывает, что Господь, когда хочет прекратить бедствие, посылает другие, тягчайшие, той же целью воспитания души. Как Господом подается помощь? Христос не прекращает бедствие сразу, не усмиряет бури, а подает помощь, избавляя от гибели. Не думай, что если скорби не сразу проходят, то Господа нет. Скорби оставлены, чтобы продолжала гореть твоя вера и обращение к Богу. А то ведь, может, ты опять бы духовно заснул. Потому и оставляются скорби. Но и в скорбях Господня рука заботится о том, чтобы ты спас свою душу и исправлял свою жизнь. Такова задача Бога. Вот Господь подошел вплотную к ученикам. Его божественная сила очевидна. она властвует над жизнью и подчиняет ее, она покоряет себе земную стихию. Господь явно управляет жизнью, и Его вмешательство отменяет им же установленный порядок бытия. Господь творит чудо как наглядное обнаружение своей силы. Петр, смертный человек, ходит по воде. Казалось бы, Бог теперь безраздельно властвует, и все человеческое устранено. Божеская сила царит, а человеческая природа оставляется в стороне. Человеку, казалось бы, обеспечена полная помощь Бога, и спасение человека тоже обеспечено. Однако в действительности дело было не так. Петр пошел по воде, и божественную силою совсем приблизился ко Христу. Но проходит мгновение, и хотя Христос стоит совсем-совсем рядом с апостолом, Петр тонет, погружается в воду. Что же случилось? Отступил Бог или прекратилось излияние божественной силы? Нисколько. Бог стоит рядом, и божественная сила действует. Присутствие Бога и одно соприкосновение с божественной силой очевидно не обеспечивает человеку прийти в него божественной силы и спасения человека. Из теории бурной ночи ясно, что даже будь Бог рядом с человеком, для спасения человека необходим контакт самого человека с божественной силой, контакт веры живой, огненный, напряженный, стремительно, как ток, включенный в стихию Бога. Когда апостол Петр огнем своей веры, не раздумывая, как зачарованный, включился в стихию Бога, она вошла в него и освободил его от действия низшей материальной стихии, подняла и поставила выше ее, и апостол пошел по воде. Но в тот миг, когда в нем проявился материальный порядок, волевое напряжение веры, включившее его в стихию Духа и Бога, оборвалось, и контакт с божественной силой прекратился, то в тот же миг вступили в силу законы материальной жизни и изолировали человека от божественной силы. Таков закон восприятия человеком божественной помощи. Бог приходит на помощь человеку, и его божественное воздействие разлито вокруг человека, но сам человек, употребляя сравнение, взятое из материальной природы, должен сделать свою жизнь чутким, верным и открытым приемником, улавливающим волны божественного воздействия, как электрический приемник улавливает радиоволны, или человеческая душа должна послать свой напряженный ток веры навстречу разлитой божественной силе. Тогда произойдет ее контакт с нею и подастся Божья помощь. Этот контакт с божественной силой достигается силой веры человека. Если же человеческая душа порывом веры не включается в стихию Бога или, включившись, потом снова вернется назад и будет искать опоры в мире ограниченного, то вступает в силу ограниченное материальное и греховное, и душа изолируется от воздействия на нее божественной силы и помощи. Значит, божественное действие приостанавливается, когда в душе на первый план выступает тот или иной недостаток, парализующий веру и устремленность к Богу. Таков закон Божьей помощи человеку. Помните о нем, помните, о чем говорит хождение Петра по воде и его погружение в воду. Если вам думается, что Господь забыл вас и не приходит со своей помогающей силой, то проверьте себя, не вы ли причина того, не разлагающие ли сомнения, как червь подтачивает ваше внутреннее и обессиливает его, снижает и закрывает душу от влияния божественной силы. Поэтому смотрите больше на себя, выравнивайте душу, заряжайте ее силою веры и направляйте эту силу навстречу силе Божией, и тогда встреча этих сил спасет вас. Помните, что близость Христа сама по себе не спасает. Когда вы, хромая в своей вере, то идете навстречу Богу и даетесь Ему, то опять отступаете назад и отдаетесь человеческому расчету. Успеха не ждите. Вы хотите опереться на человеческий расчет. Пусть он вас и спасает. С этим расчетом вы и идете ко дну, и ничего не выходит из вашего обращения к Богу. Вы топчетесь на одном месте, колеблясь между слабыми потугами веры и расчетами на человеческое, и от расчетов на человеческое опять потугам веры. И ничего не выходит из того строительства души и жизни, кроме тягости, тоски и разочарования. Тогда вы не ищите виновника своей тягости, потому что виновник вы сами. И не забудьте тогда о укоре Петру, обращенного и к нам. Маловерный, зачем ты усомнился? Отдайся мне с всей безраздельной верой, и я поставлю тебя твердо на волнах моря жизни, и сам управлю тебя. Аминь.
Проповедь священномученика Григория Лебедева произнес схиигумен Рафаил Крышков. Косолапов. Утверди, Боже. Архиерейский хор духовенства Нижегородской епархии. Регент диакон Антоний Молев. Соло протодиакон Андрей Железняков.
Утверди,
oh!
В эфире программа «Русский паломник».
Архимандрит Герасим Шмальц.
У микрофона игумен Герман Подмошинский.
В городе Туле жил основатель нашего братства, отец архимандрит Герасим Шмальц. Он в юности пошел уже в монастырь преподобного Тихона Калужского, Калужской пустыни. Был там он 6 лет, потом поехал на Афон, побыл там. И в Туле потрудился в так называемом Покровском подворье местного епископа, который вот я как раз это место сейчас видел, оно полное разруха. Там какие-то свалка и грязище. С этого самого подворья его послали в Америку миссионером. В 15-м году он прибыл в Аляску, как миссионер в Аляску. И когда разразилась революция, то он застрял. И так всю жизнь он остался там, на Аляске. Поселился он на том острове, где жил преподобный Герман. Сначала он был миссионером и трудился в местном маленьком острове Афагнак, то из-за церковных там неприятностей он посетил этот самый остров Еловый, где могила преподобного Германа, который приехал туда в 1794 году, сначала на Кадьяк, а потом переселился на этот остров и там подвязался в землянке, которую он сам выкопал. Трудился он там до 1836 года, и 15 ноября скончался в сиянии невечернего света. Играла над ним нимб, и келья наполнилась небесным благоуханием, и так он отошел, предсказав, что через 30 лет вспомнят о нем и будут о нем писать, что было при игумене Дамаскине. Приехал отец Герасим на этот остров и, прикладываясь к тому кресту, на том месте, которое была келья старца Германа, он почувствовал обоняние, как он говорил, Святого Духа, то есть Фимиам, небесный Фимиам появился. Почувствовав это, он опустился на колени и попросил Германа, сказав ему: «Когда время придет, прими меня в свой остров». И действительно, через 6 лет, в 1935 году, он поселился на этом острове и жил там пустынником. Правда, он местный был духовник и священник местного селения, но главное его, как бы, штаб-квартира была это самый остров, на том месте, где была келья преподобного Германа, там построили ему хорошенький дом, такой домик удобный, и он там подвязался. И очень страдал, конечно, за Россию. Он писал многим. Писал знаменитому писателю Борису Зайцеву, который тоже был из Тулы, с тех мест, Калуги, из Тулы. Писал многим, многие его писем печатались в разных периодических изданиях, писал своим друзьям. Эти все письма, так как они очень такие интересные и проливающие свет на, ну, имеют историческое значение, то эти письма, конечно, будут со временем отпечатаны. Кое-какие письма, которые были посланы нашему братству, мы перевели на английский язык и отпечатали. Теперь они будут, Бог даст, изданы в России. Так я так веду к тому, что этот самый преподобный Герман как бы задал тон для подвижничества на территории Америки. И вот так вышло, что наше братство было основано этим самым отцом Герасимом. Оно, так как мы не могли поехать в Аляску, а были возле Сан-Франциско, то наше миссионерское братство было основано отцом Герасимом, сидя там на Аляске. И как бы благодать его благословения, и также благословение архиепископа Иоанна, который многие знают, Шанхайского и Сан-Франциско, то наше братство начало развиваться и приносить, можно сказать, плод, в том смысле, что духовная литература начала издаваться, мы переводили, и вот отец Серафим появился, и мы повлияли на то, что сейчас в Америке идет интерес не только православию, а и не только монашеству как организации, а именно пониманию духовной жизни в контексте Святой Руси. То есть образ жизни направлен на приобретение первым делом желания служить Богу в сердце, любви ближним, к прошлому, России, сострадания России из-за этого самого коммунизма. И таким образом это влияние, оно сейчас продолжает и умножается.
Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским, по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Францисского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Обращаться в лихую нужду. Вспомнив заслугу нам прежних князей, в чине монашеском принявших смерть, вспомни сияние русских церквей, что оглашали по праздникам дверь. Ты вместе с нами пройдись по земле, с нами развалины наши оплачь, видишь отметины пуль на стене, камень замшила в крови горячая, слышишь, как зычно вопит воронье. Могилами наших святых, как разбивают распятие твое, каменных знаков на старых своих, мы затвердили навечно урок, с гидры ужасной правым мечом. Слишком кровавым он землю иссек, слишком отчаянным слышался стон. Разом хотелось им все разнести, чтоб воцарились лишь пепел и страх, и опустили тогда алтари. Никто, нет и пророка, чтоб душам прозреть, с нами не стало почти. почти никого. Кто бы сказал, только лето терпеть. Боже вселенной, ты утверди. Солнце поставил знамение нам. Вспомни, кто имя твое. Что ж мы забыли себе на беду? Ты отвернулся, и всякий пустяк стал обращаться в лихую нужду.